Я вас вот скажу, как раз мы обращались сегодня, напомнил, я знал, что в начале 30-х годов было извержение вулкана Кракатау, вот еще ряд явлений, после которых несколько лет пепел окрашивал закаты и восходы в удивительные цвета. И вот белый блок и Сергей Соловьев, который был родственником, кстати, Блока, они в район Новодевичьего бродили тут и смотрели на небо и вот искали некие знамения в небесах. Вот поэтому, если мне еще уместно вот, показать какие-то свои первые обработки неба вот, Коктебельского, я в этом году снял огромное количество неба. Мне повезло, я 42 дня жил в Коктебеле, вот, я бродил по холмам, не ходил в гости, без конца с раннего утра, я живу под Сирокаю, вот смотрел, что над Сирокаю стало, какие облака пошли, и мне повезло, была такая погода вот, с облаками, и вот эта часть моего наследства от Коктебеля. Вот перед вами... С какого года мы с тобой? Мне 71-72 года. Ну, как будто Московский архитектурный институт тоже вот Володя пошел по этой линии, а я откололся. Вот Володя руководил мастерскими, масса проектов, масса работ церковных, всяческих, в том числе реставрация шахмат. Поэтому он сегодня здесь. Я хочу, чтобы вы нам рассказали что-то вообще про шахматы.
Во-первых, я хочу сказать, что шахматы очень восстановлены. Хорошо. Дело в том, что были завершены работы в очереди, потом в доме постройки второй очереди, хозяйственные. Это были в первую очередь, значит, сделаны сначала конюшни, потом был кормят. Остальные постройки, которых не так много осталось, они как раз носят такой вспомогательный характер, их очень много. Значит, как начиналась работа по шахматам? Ну, первый раз мы туда попали вместе со своим начальником, это мы работали в Центральных научно-инструкционных мастерских, главным архитектором Давидом. Мы прошли через лес от Тараканова, не знаю, какими уж судьбами, мы попали прямо в шахмат. Как это получилось, мне до сих пор непонятно, потому что никаких ориентиров для того, чтобы пройти, тем более вот так через лес, абсолютно не было. Никакой дороги туда не было. И тропы никакой не было. Поэтому это было очень удивительно. И после этого началась наша работа. Она началась в нескольких направлениях одновременно. Нужно было найти какие-то материалы, нужно было найти воспоминания, нужно было опросить местных жителей, что они помнят и так далее, и так далее, и так далее. Но были найдены большое количество фотографий, которые, конечно, фиксировали внешний вид некоторых построек, далеко не всех. И поэтому по каким-то постройкам, то, что касается второй очереди, у нас мы даже использовали рисунки, которые были сделаны членами СМИ, в том числе Александра Блока. А вот самым большим подспорьем в нашей работе оказалось. Тогда это рукопись, потом это была книга издана Мария Андреевна Бекетова «Жизнь Александра Блока». И она была, эта рукопись, фактически посвящена шахматам с первого дня, как они туда приехали. То есть там был очень подробно описан шахматовский дом, как он выглядел, когда они туда первый раз вошли, какие там предметы стояли, где висели зеркала, как они выглядели, ну и так далее, и так далее. Очень подробно. Ну и в том числе была описана какая-то планировка. Но так как мы думали, что Шахматова обязательно будет в музее, каким бы мы понимали, то ли он будет историческим, то ли краеведческим, то ли литературным, это было понятно, потому что для того, чтобы он стал мемориальным, для этого нужны мемориальные предметы. Вот помощниками нашими по этой части были два энтузиаста. Это Александр Петрович Нерчинов и Станислав Стефанович Лесницкий, которые вот очень этим занимались подробно. Ну, кроме того, шахматы ведь не так просто свалились в нашу мастерскую. Но это, начало этой работы в этом месте проходили стихийно. Ну, так, как бы, народ сам выбрал это место, стихийно проводил дни порядка. Это проходило до начала нашей работы лет 15. И это страшно раздражало местных начальников. Поэтому, когда мы начали свою работу, мы получили тут же оппоненты в виде администрации Солнечногорска, которая ни за что не хотела с нами ни сотрудничать, ни отрицала вообще все, что касается шахмат, что это не будет и никогда не будет это восстанавливаться. Ну и такая же позиция была и в министерстве, у чиновников. Ну, например, нас вызывают в министерство и устраивают нам разнос. А что это вы занимаетесь шахматом? Кто вам разрешил? Ну, у нас есть договор, у нас заключили, мы должны не действовать, не принудиться. Проходит полгода, та же самая женщина, которая сама откуда-то из Хабаровска, вызывает нас опять, а что вы сделали? Это было страшно. Удивительно, но тем не менее, вот отношение постепенно начало меняться. Ну, начиная работу, чтобы понять, что такое музей, как он устроен, какой он должен быть, особенно, конечно, нам хотелось, чтобы все-таки музей в шахматы был, имел такой мемориальный характер, безусловно. Мы вместе со своей группой, которая занялась проектированием, посмотрели лучшие наши мемориальные музеи. Ну, это, например, там, музей Виктора Михайловича Васильевского. Это совершенно замечательный музей, где все абсолютно подлинное, и где он насыщен таким количеством мемориальных предметов, как редко где можно увидеть. Ну, Поленова то же самое. Ну, наверное, самый лучший из них – это музей Льва Николаевича Толстого в Хамовниках. Он, мало того, что он совершенно замечательный, он сохранился в своем первозданном виде. Это чуть ли не, я не знаю, чуть ли не единственный музей, где нет электрического освещения. Видел, да? А было так, что у него не было электрического освещения. То есть туда зимой можно было попасть только до 3 часов дня. Дальше приходилось уходить. И вот мы там ориентируемся на такие образцы. Ну, кроме того, нам хотелось посмотреть, вот как сейчас восстанавливать музей. Мы поехали в Псковскую область, в Генченко, посмотреть, как он восстановил Пушкинский музей. Мы приехали к нему, объяснили ему, что вот мы реставраторы из Москвы, нам нужно восстановить дом Брок и так далее, и так далее. Знаете, какую первую фразу он сказал? Только не связывайтесь с этими реставраторами. То есть, по-видимому, те люди, с которыми он восстанавливал эти усадьбы, ну, архитектор уже понимает, как надо сделать. А заказчик, даже такой дотошный, как Дищенко, не всегда понимал, что и как нужно сделать, как это делать правильно. Поэтому, конечно, возникают конфликты, ну, какие-то недоразумения и так далее. Вот, значит, мы посмотрели Пушкинский музей в Михайловском, которые, я считаю, из всех вот этих усадеб в основном наиболее хорошо, как устанавливает сам Дунченко. Но все-таки такого тонкого понимания, что такое интерьер в дворянском доме, вот этого там вы не найдете. Тем более, что он восстанавливался уже второй раз. Он сгорел до этого и сгорел во время войны, и это уже восстанавливается новыми людьми, которые, может быть, таких очень тонких научных задач не ставили. Усадьба Триборская, она восстановлена была, тоже восстановлена с нуля. Там работал хороший реставратор, Смирнов. Он восстановил всю планировку, восстановил внешний вид по фотографиям, все как надо. Но планировки он не понял. Я вам объясню, в чем тут дело. Вот в дворянском доме вы не можете заблудиться. Вы можете идти только так, как по нему ведет вас сам интерьер. Но если вот в этом здании, которое восстановил Смирнов, там так, вы входите в вестибюль, это там торцевая такая система, колоннада, и сразу посередине вестибюля. И в нем 4 совершенно одинаковых, притом совершенно советских двери. Никаких там имитаций чего-то или каких-то намеки. Так же не может быть. Ведь одна ведет в одну анфиладу, другая идет в другую, третья ведет в коридор, а четвертая вообще в чулан. Так не может быть в дворянском доме. В дворянском доме были такие двери, которые назывались шкафными. То есть вы можете прийти в эту комнату, но войти в дверь вы не можете, потому что вы не можете войти в шкаф. Вы же отличаете, эта дверь отличается от всех остальных, которые находятся на филаде. Она другого характера, она может быть сделана в каком-то чистом дереве, с каким-то там резьбой, или там чаще всего на ней помещали зеркало. Это шкаф, вы смотрите на эту стенку, это шкаф, войти туда нельзя. Но завсегдатаи, которые бывали в этом мире, они знают, что это комната хозяина. Вот открываешь и входишь, попадаешь в то помещение, в котором живет владелец. Вот. Вот шахматовский дом, который был куплен в семье Бекетовых, он был, конечно, очень маленький. Это маленькая усадьба, малюсенький дом, дом с мезонином, он буквально в смысле крохотный, все комнаты крохотные. Значит, там получалось. Сначала вы входите в такой маленький небольшой вестибюль с печью, а направо находится парадный вестибюль. Он отличается тем, что у него окно тройное. Тройное – это одна часть, широкая, две нижние. Вот такое тройное окно. Дальше вы попадаете в зал, потом вы попадаете в гостиную, обходя анфиладу, и дальше последняя комната хозяина, а дальше была вот эта дверь, которая вела вот в эту комнату. Но к тому времени, когда уже они купили, там это все было переделано. По описанию Марии Андреевны можно было все понять. Можно было понять, где первоначально была лестница, которая вела в мезонин, потому что потом она занимала совершенно другое положение. И эта лестница еще два раза сменила положение. Значит, те материалы, которые у нас были, они нам давали возможность все это внимательно рассмотреть и расчленить на разные периоды. Как только родился блок, была сделана маленькая пристройка к этому дому. Впоследствии он вот эту пристройку надстроил, вверху у него появился кабинет, а внизу, значит, появилась комната его Дмитриевны. Значит, планировка дома, она, конечно, далась нам без особых сложностей, потому что дом небольшой и очень много примеров подобных построек.
Ну, это наводил вообще все.
Абсолютно наводил. Но, между прочим, мы перед тем, как начать вот картину, мы провели такой эксперимент. Значит, мы взяли отчет одного известного реставратора о хорошем таком особняке в Денисовском переулке в Москве. Этот отчет подробно описывает каждую комнату, что в ней находилось, что там было сделано, какие там окна, все подробно. И вот на основании этого отчета нужно было нарисовать планировку. Вот, справившись вот с этой такой вот задачей, мы дальше уже приступили к проектированию дома. Хотя до нас это пытались это делать. Но был такой инженер Ильин, который занимался собиранием раритетов, связанных с Александром Блоком. Он очень много собрал, но так как была такая борьба за наше существование, за то, чтобы, в общем-то, воплотить в натуре этот проект, все его материалы были куплены в Питер. Притом даже они их купили на всякий случай, потому что музей-квартира на Пряжке тогда не существовала. Все эти материалы хранились в Петропавловской крепости в музее. Поэтому, к сожалению, вот эта большая коллекция с мемориальными предметами, она ушла. В музей шахмата не попала. Но тем не менее, если вы сейчас попадете в главный дом и увидите, чем он насыщен, вы увидите, какое там огромное количество не только предметов и эпохи, как это в других музеях делают, но, например, лермонтовские тарханы, ну там они очень много его ремонтировали, так что ничего подлинного не осталось. Даже лестницы подлинного не заметили. И все двери уничтожены, все абсолютно, все полы уничтожены, все новое, абсолютно. Обшивка снаружи, все новое. И вылет он таким новоделом настоящим. И я вот спрашиваю Тихосовича, ну а мемориальный предмет есть лермонтовский? Она так засмущалась, ну да, есть вот одна чашечка, записная книжечка, и, по-моему, то ли ложечка, то ли еще, то ли платочек. Вот все музей насыщен предметами очень сильно, там и 18 век, и 19, чего там только нет. Предметов очень много. Вот мне очень радостно, что Шахматовский музей все-таки в конечном итоге стал мемориальным. Там полно предметов семьи Бекетовых, которые в этом доме жили.
можете задать несколько вопросов, да, я вот представляю ту группу архитекторов-реставраторов, которые вот вместе с Володей, его руководством, работала над этим домом. Вот. И ну, хочу тоже сказать, что ну, для нас, конечно, вот тут Саша говорил о символизме, для нас, конечно, Блок – это прежде всего представитель такого дворянского рода, в общем, древнего. И вот Шахматов – это, конечно, ну, вот такой вот дворянский дом, где ну, сложно вот, представить себе, что там какие-то вот, какая-то литературная борьба там, в Петербурге происходила. И вот одна тоже женщина, архитектор-реставратор, сейчас очень известный, а тогда юная такая вот девушка Лена Игнатьева, сказала, ой, ну я все думала, Блок, великий поэт. А сейчас вот, когда мы поработали, ну, мне кажется, что он мой родственник. Вот как-то вот, вот так вот мы работали, потому что вот Мария Андреевна, она ну, настолько смогла вот этот вот дух передать, что ну просто какие-то вот куски из ее воспоминаний, там ну, уже сколько лет-то прошло, уже, я не знаю, 40 там или сколько. А в общем, помнишь наизусть. А помнишь вот какой-то образ там, вот, Елизаветы Григорьевны Бекетовой, бабушки, да, которая говорила, я, слава Богу, не беспристрастна, а вот как она варила варенье, как она вырезала кружочки, пропитывала их ромом, вот, пергамента, чтобы закрыть это варенье внутри, она всегда это делала сама. Это как бы такой определенный быт, и вот Блока же, там никто не называл Блока местные жители, все говорили, молодой Бекет поехал. Вот. Вот это вот как бы определенная такая жизнь, которая, в общем, ну сейчас как-то вот немножко продолжается, наверное, музейными работниками. Вот, вот расскажи там про их хозяйство немножко.
Хозяйство здесь, у них вот эту конюшню построили второй очередь, одну из первых, потому что им должны были подарить лошадей. И мы построили конюшню, они занимались, значит, вот такое хозяйство. Ну, а это, знаете, так немножечко напоминает усадебное хозяйство, потому что они должны делать свою территорию обустраивать, их надо чистить, где-то вывозить какие-то дрова и так далее. Это и помогает. Но в то же время вы можете этих лошадок использовать, приехать туда, на них кататься и так далее. Ну а кроме того, у них на старом месте заведен огород. У них репродуцировала совершенно замечательная клубника 900-х годов. Она, знаете, она как-то я такой клубники не видел. У них такая цветоножка. Знаете, как фонарный стол. И на ней висят вот таких. Прямо так вот такие все. Не так, как отдельные какие-то ягодки. И они собирают варенье. И даже вы можете его купить, если вы приехали на таракан или на шапку. Все
осталось. В таких масштабах как бы не серьезно. Не просто кому-то дали там, да? Ну, конечно, вот Володя недавно съездил, мы подарили нам такую раритетную баночку. Малина с крыжовником, что совершенно сделано. Вот. А так можно купить соленые огурцы. Ну, например, пожалуйста, тоже из шахматовского огорода. Вот как-то вот они так пытаются жить и вживаться вот в эту вот атмосферу.
Ну, они установили парк, все цветники, все дорожки. Парк, конечно, был вырублен в 21 году, но там немножко позже. Ну, что, скорее всего, на трава. Но в этих местах стали расти пучками. Деревья. Он фактически все вот эти аллейки, они все восстановились за 50 лет. А там, где стоял главный дом, прямо возле креста выросла с 21 года вот такая идея. Они восстановили дом, восстанавливать, да, надо дальше восстанавливать крыльцо. Значит, возникла некоторая коллизия, потому что появилось много зеленых, которые стали это дело защищать. Чтобы не испугило. Но нельзя было вспомнить, потому что она прямо на самом балконе стояла. Территория балкона, которая была выбрана. Поэтому ей пришлось все-таки спить.
Расскажи, пожалуйста, про нарисованный
паркет. Ну, по описанию там был гостиный, да, нарисованный паркет. И он на ней был восстановлен. Вообще, это достаточно большая редкость, хотя если смотреть вот разные изображения художественные, разных художников, которые занимаются интерьером, А вот там такие вещи встречаются, рисунки такие. Это очень хорошо видно, несмотря на то, что это рисунок, а не фотография. Потому что там есть какие-то гагерочки, которые ходят, они прям проходят сквозь поперек, досок и так далее. Вообще, конечно, это такой случай, я думаю, что достаточно старинный. Это все-таки говорит о бедности и в общем, каком-то таком существовании дома достаточно старый. Потому что в середине 19 лет или во второй половине паштет — это не проблема. Какой хочешь, такой я тебе напастил. Здесь, конечно, это было другое. И вот как бы параллельно существовал еще вот такой вид паштетов, он называется дощатый паштет. Это до наборного паштета, который сплошным головой стелился, был паштет щитовой. Это щиты, на которых складывался рисунок, а по краям были прожилочки. Вот дощатый паштет он точно так же делался. У него прорезаны были кромочки, и сюда вкладывались вот обычные, ну, из черного дерева, но это, наверное, все-таки не черного, а просто моем недугом. И очень часто в центре какая-нибудь, ну, такая простая звездочка, бывают более сложные, ну, какие-то элементы. А так просто можно досками. Так, так и так далее. В шахматном порядке. Поэтому, конечно, паштет нарисованный — это очень большая редкость. И, собственно, сейчас он, наверное, ни в одном музее не существует. Знаю только вот в моем окружении.
Пожалуйста,
ну, к сожалению, обои нам не удалось снять, так как это было нужно. Но вот в гостиной, тут, где студенты текстильного института делали ручные обои, ну, я думаю, что они получились вполне такой простоватой и грубоватой манере, которая свойственна для ручных обоев вообще. А вообще обои, конечно, были в это время, до середины. Вот я не сказал об интересном детали. Нам удалось установить, что дом в шахматах был построен в 1812 году. Дело в том, что так как мы собирали небольшие какие-то, все музеи просмотрели, все, в общем, библиографию просмотрели, все мы собирали, но не только по шахматам, но и по окрестностям. И вот, когда выяснилось в архиве, вот из шахматовского дома, где написано, что вот он такой секой, 5-10 мезонин, стоит без печи. Без печи — это означает, что вот только что построили, они не могли поставить печи, потому что дом начинает делать усадку, а усадка может быть очень большая. Все печи могут быть разрушены. Ну, просто я параллельно помню, вот как наши коллеги после реставрации делали музей Глинки, композитора, в Новоспасске, это Смоленская область. И мы тогда тоже делали маленькую архитектуру, я смотрю, чертеж вот этот сидит, чертеж разреза вот этого дома. И ему проведена такая красная линия. А что это такое красная линия? А там вот стоит вот такой вот, а пол вот такой стоит, потому что... А это он настолько сел после того, как его построили. То есть, представляете, в этом смысле нам повезло. У нас из-за российского разбиндельства, ну как, надо восстанавливать шахматский дом. Мне регистрационный университет координатора поручили по административной линии Глинскому химкомбинату. Там нашли несколько плотников. Они, значит, ну, они, которые там всякие ящики делают и что-то такое. И они сделали полигон возле станции Подсолнечная. И там этот сруб, дом срубили. И он там простоял 5 лет. Это и хорошо, и плохо. Плохо то, что он все-таки мог все время, его, конечно, никто не защищал. А хорошо то, что вот этого не случилось. То есть, когда его привезли уже в шахматы, он уже все вот эти деформации, они в нем исчезли, ему нужно было только доделать его до конца.
Ну вот, мы хотим еще в завершение этого рассказа представить вот вам некоторые такие работы графические. В общем, я хочу представить вот, собственно, автора этих работ, которые здесь не присутствуют. Это дочь Владимира Игнатьевича, Галина Якубовна, которая ну, в общем, тоже вот, как бы вот эту тему продолжает. Она ей, в общем, очень близка. Она художник-график, окончила университет печати, и работает она в такой редкой технике, которая называется акватин. Но это что-то такое сродни афорту, где, в общем, происходит травление, но травится не штрих, а как бы целая такая поверхность. И получаются такие легкие вот акварельные вещи. Значит, она защищала диплом в университете печати несколько лет назад. И вот для, в общем, вот своего диплома выбрала воспоминания Марии Андреевны Бекетовой «Семейная хроника». То есть это нужно было не только сделать иллюстрацию, но и, в общем, сделать книгу, представить книгу, сверстать ее. Вот. Она, в общем, это, можно сказать, сделала средством для жизни, потому что многие никак не хотели утверждать эту тему и хотели вообще не пускать ее в защиту, потому что, в общем, ей сказали, что воспоминания – это вещь не иллюстрируемая, и нам вообще это как бы не подходит. Но, тем не менее, она девушка такой была очень твердой, решительной. Она, в общем, пошла на то, что как бы, ей все время ставили палки в колеса. Она, в общем, это сделала. К сожалению, вот, ну, естественно, диплом он делается там в нескольких экземплярах. Один экземпляр находится в институте, а второй экземпляр находится вот, в библиотеке Шахматовского музея. Но вот сами подлинники, это акватинты, вот мы вот сейчас вам покажем.
Можно на столе положить.
Вот. А, ну можно там положить, да. Вот я сейчас положу. Вот. И, собственно, вот если вдруг найдутся желающие как бы, помочь вот этому делу и сдать такую книгу, то, наверное, можно было бы вот это вот обсудить. Здесь даже есть такой вот совершенно милый слибрис для Шахматовского музея.
Я сейчас, что я занимался просто акватинкой, могу рассказать. На пыление канифоли происходит такое звучивание пыли канифольной в таком ящике. Да. И нет, он закрытый ящик. Вот пыль опускается, и чем потом она как бы, ну как лак предохраняет металл, так чем глубже травление, дольше, тем интенсивнее тон. Можно действительно. Еще чем эмоциоцентр будет интересно. Лавочка, спасибо огромное. Очень желательно. Я не предусмотрел микрофон. Просто немножко тихо говорил, но все, по-моему, дальше. Да. Вот. Лавочка, огромное спасибо, все очень много интересно. Да, и живого.